Всем привет, меня зовут Настя, и это мой подкаст «Чача». Сегодня мы выпуск записываем с моим коллегой Сашей. Саша, привет.
Привет, Настя.
Я очень рада, что мы наконец-то добрались до записи этого выпуска. Сегодня хочу с тобой поговорить про грузинский рынок вина, обсудить, какие вообще сейчас есть перспективы, что вообще происходит. В общем, надеюсь, беседа будет интересна.
Да, я тоже на это рассчитываю. Правда, есть что обсудить. В Грузии достаточно активно сейчас развивается не только винный рынок, но и вообще, благодаря большим очень вложениям капитала, приливу его, развивается много разных индустрий. В том числе, так как мы с тобой работаем в ресторане, в индустрии сервиса, он тоже очень сильно изменился за последние полтора года. Я тоже думаю, что это интересно обсудить и поговорить, как вообще меняется рынок Грузии за последнее время.
Ну, давай начнем с того, что мы расскажем, кто ты, чем ты занимаешься, может быть, как ты пришел к вину, как-то рассказать свою мини-историю.
Да, конечно. Меня зовут Саша.
Это мы поняли.
Я занимаюсь вином уже более 3 лет. В мир вина я пришел довольно случайно. Я устроился работать в Санкт-Петербурге в алкогольный магазин. Честно говоря, я изначально очень не любил свою профессию, потому что для меня была тяжела та мысль, что я продаю вино или вообще алкоголь кому-то в формате продавца. Но благодаря этому я набрал себе очень хорошую теоретическую базу и очень здорово подкрепился как раз-таки в мире алкоголя. Это дало мне хороший буст, но когда я переехал в Тбилиси, я не думал, что я буду продолжать этим заниматься, и тоже по счастливой случайности, наверное, вообще счастливой случайности — это двигатель нашего такого прогресса и интересных решений. Я устроился работать в ресторан, придя на дегустацию к нашей общей знакомой Ксюше, и она меня пригласила на работу в качестве сомелье в наш ресторан, где я сейчас работаю.
А то есть до этого ты не работал сомелье?
Как сомелье именно нет. Я работал продавцом и директором магазина алкогольного в Санкт-Петербурге. И у меня там главная задача была, по сути, получить, как в качестве продавца, моя задача была получить опыт и знания в алкоголе, потому что мне было интересно разбираться в нем. А в качестве директора я уже изучал просто, как работать с какими-то маленькими коллективами и какой-то опыт в управлении получить. Так что сомелье, как бы в ресторане и с сервисом, у меня такого опыта до Тбилиси не было.
Поняла. А с грузинским вином ты сталкивался до переезда сюда?
Да, конечно. В жизни каждого россиянина, я думаю, присутствовало где-то...
Кинзмараули.
Кинзмараули, Хванчкара, какие-то отзвуки о Лазанской долине, они всегда, конечно, присутствовали. Но более подробно как-то и вникать вообще в грузинское виноделие, у меня такого даже особо интереса не было, когда я изучал виномира и мировое виноделие. Я знал какие-то основные сорта, знал, что там есть технология в Грузии своя, но вникать как-то было даже не суперинтересно. Приехав в Тбилиси и в Грузию, для меня это было тоже одним из открытий, насколько здесь большой локальный именно рынок. И как жалко, что Грузия не представляет свои вина в широком таком смысле в мире, насколько бы она это могла делать. Я думаю, конечно, в Грузии в этом плане есть несколько, и у виноделов грузинских есть несколько таких задач по развитию объемов, может быть, поставок экспортных. Потому что здесь, по большому счету, занимают нишу экспорта только какие-то большие гиганты, большие заводы, производители. А маленькие винодельни, которые делают производство вина по несколько тысяч бутылок, 10-20, они просто... У них нет никакой возможности заполнить какую-то хотя бы нишу для экспорта. Я думаю, что это задача для и государства, для правительства выводить это на новый уровень, так и для виноделов находить какие-то новые горизонты и видеть какие-то новые рынки сбыта.
Я с тобой полностью согласна, но давай об этом немножко попозже. Это прям большой пласт, который потом я бы хотела прям подробно обсудить. А начать хотела бы вообще с того, что грузинский рынок, он очень связан с историей, и всегда необходимо учитывать традиции, вот исторический некоторый контекст вообще в Грузии. Недавно я узнала, что есть вот старый свет, есть новый свет, и, оказывается, есть еще и ancient world, то есть типа старый, как это, древний мир. Да, и Грузия как раз-таки относится к вот этой вот категории ancient world, и это очень, как мне кажется, хорошее описание, потому что действительно невозможно Грузию вписать ни в одну из категорий, ни в старый свет, ни в новый свет, потому что это как будто бы вот свой такой отдельный путь, несмотря на то, что грузинское виноделие там существует 8000 лет, все равно оно сейчас развивается, это активно развивающийся рынок, это развитие новых тенденций, появление там большого разнообразия вин, то есть это все равно про рост скорее сейчас, нежели про что-то устоявшееся. И поэтому я прям такая, ого, классный термин, запомню его.
Согласен. А кто еще туда входит, в этот древний мир?
Мне кажется, что это как раз таки страны, которые издревле производят вино, но сейчас являются, например, какими-то развивающимися тоже рынками, возможно, это там Армения, Турция. Мне кажется, что их тоже можно отнести в эту категорию, может быть, даже какая-нибудь Греция. Вот. И что самое важное, что вот этот вот исторический контекст, эти традиции, они очень сильно сейчас влияют на качество и вообще понимание вина в целом.
Согласен.
Что ты можешь сказать на этот счет? Может, поделишься каким-то своим опытом? Как ты это видишь? Как оно влияет вообще?
Я думаю, что исторический контекст для грузинского виноделия, безусловно, важен. Тут и правда есть свои традиции виноделия, есть своя технология, локальная и такая кулуарная. И с одной стороны, это очень круто, когда у целой страны есть свое направление, своя технология, более 500 сортов локальных внутри небольшой территории. Но, с другой стороны, постоянная отсылка к древности и удержание фокуса на том, что у нас есть свой какой-то, ну, не сказать, что это какой-то путь.
Самобытный путь, почему?
Ну, может, самобытность. Может сыграть интересную шутку. Давайте посмотрим. Грузинскому виноделию больше 8000 лет. Ни одна страна так долго не делает вообще в мире вино. Но весь прогресс, по сути, начался в виноделии в Грузии только с 19 века. Что здесь происходило до этого? Почему не появлялось каких-то передовых интересных технологий в том же виноделии? Почему такая была сильная консервация? И с 19, по сути, века здесь нового тоже ничего не появилось. Ни в технологиях, только то, что перешло из других стран, перекочевало из Европы, бочка приехала сюда,
цистерны
переехали сюда, и по сути ничего здесь в своем внутреннем стиле больше не развивается. Может быть, это касается всего виноделия в общем даже, потому что придумать что-то новое в такой древней истории, ну, это... Наверное, не каждой индустрии просто-напросто дано.
Я с тобой полностью соглашусь. Вообще, новый виток виноделия в истории грузинского виноделия привнес Александра Чавчавадзе, как раз-таки это был 19 век, и он сюда привез европейскую технологию производства вина и привез сюда бутылку, и таким образом вино стали только в 19 веке бутылировать. И таким образом дали шанс грузинскому вину выйти вообще на международный рынок. И, по сути, только в то время вообще мир познакомился с грузинским вином, потому что раньше это был действительно такой супер локальный продукт. И я тоже считаю, что сейчас вот эти вот традиции, они, возможно, как-то душат производителей, и вот это вот мышление, оно немножко мешает развитию какому-то, привнесению чего-то нового, интересного. Но и что самое, как мне кажется, губительное в этой истории всей, то, что люди не хотят пробовать что-то другое и сидят вот в своем вине, в своей грузинской технологии и вообще не понимают, а как может быть по-другому, потому что там многие люди даже никогда там не пробовали европейские вина.
Да.
И, ну, не могут сравнить вообще и понять, не то, что другое понять, но в сравнительной характеристике ты можешь выделить какие-то положительные, отрицательные черты, в том числе там в своем вине. И от этого, конечно, бывает очень даже грустно, хотя я не скажу, что это прям правило, но такая история, наверное, все-таки имеет место быть и очень часто, к сожалению.
Я тебе даже больше скажу. Мы встречались с такими виноделами, которые не пробуют другое вино на локальном рынке. И вот это очень большой вопрос к развитию винодела как специалиста, даже в своей индустрии, даже в своей стране, даже в своем регионе. Это странно. Как ты, как производитель вина, можешь не пробовать у других конкурентов, у своих коллег вино для того, чтобы понимать вообще, что происходит на рынке? И, конечно, такое мышление, оно очень трудно подвластно вообще трендам. Тренды сюда, в Грузию, заходят довольно тяжело. Игристого вина здесь своего не было, и с десятых годов сюда начала заходить какая-то хотя бы технология какой-то самобытности с классическим методом. Здесь как-то начали выдерживать на осадке игристое вино. Сейчас, конечно, самая топовая история — это пятнаты. Про них можно поговорить вообще отдельно, потому что считаю, что это супер переоцененная история. Но я думаю, что в этом как раз-таки году это ценообразование на него очень сильно поменяется. И мы увидим хороший и интересный демпинг на рынке с появлением нового дешевого пятната, который не будет уступать в качестве, а появляться даже будут какие-то больше таких фанки и очень мейнстримовых историй именно с игристым вином.
Но, тем не менее, я тебе хочу сказать, что все-таки одну тенденцию они провернули на всем грузинском рынке. Это касается отхода от тяжелых квеври вин, от тяжелых оранжевых, прям такого коньячного цвета. Если раньше это было супер распространено, и все считали, что грузинское вино должно быть такое, то сейчас все-таки большинство виноделов уходят от этого стиля, потому что понимают, что там не для грузина, для обычного потребителя это что-то очень непонятное, неподготовленному человеку, ну, нельзя это абсолютно пить. И в этом плане они совершили такую хорошую революцию, я бы сказала, потому что все равно вот супер маленькие или там люди, которые делают дома у себя вино, они все равно до сих пор придерживаются вот этого жесткого стиля, жесткой стилистики в производстве янтарного. Давай тогда перейдем к вообще текущей ситуации на рынке. Мы с тобой сказали, что, точнее, ты подметил хорошо, что есть большое разнообразие вин. Я прочитала, что в Грузии в 2022 было произведено 240 миллионов гектолитров. При этом есть винное агентство, это орган, который занимается контролем винодельческой сферы в Грузии. Я прям сидела сегодня, считала, сколько зарегистрировано винных компаний, ну, то есть это и заводы, и маленькие какие-то производители, и я насчитала 2500.
Ого, на всю Грузию 2500
производителей? Да, это вроде бы очень много, потому что территория действительно небольшая, всего там 6 винодельческих регионов, но Грузия не входит, по-моему, на 18-м месте по производству вина в мире, ну то есть 2500 производителей и 240 миллионов гектолитров, это очень плохая корреляция на самом деле. Это получается, что ну, большинство производителей очень мало производит, и вообще кто-то даже, да не кто-то, многие из них, как ты сказал правильно, не выходят вообще на рынок за пределы, да что уж там, на пределах, в пределах грузинского рынка они не выходят. Ну, давай будем честны, как легко найти вино не из Кахети на полках в винотеках.
Да правда, это задачка со звездочкой.
Сейчас понятно, что это все-таки как-то развивается и стараются там, да, и Мереть сейчас, Картли выходят на какие-то места более-менее признанные, но все равно прям локальных компаний, которые все равно еще остаются там в рамках своего региона, даже не выходят на грузинский рынок, но их тоже очень-очень много.
Да, нынешняя ситуация, как вот мы вначале с тобой обсудили, несет в себе несколько таких проблематик. С той стороны, как-то заметила, что много производителей делают, большинство производителей делают колоссально маленькое количество вина. И проблема может быть не в том, что есть какие-то большие монополисты. Они всегда везде есть в своей стране и в каждой отрасли. Может быть, проблема в перспективе и видении какого-то плана, а куда можно еще прийти. Тут это как, ну правда, это работа просто с видением, которое не может сформироваться. Может быть, просто вино это такая история, что видение, оно очень сильно расплывается в какой-то момент.
Когда слишком много пьешь вина.
Вот. И еще такая интересная история, что на рынке даже маленькие производители, понятное дело, большие производители, они делают стандартное что-то коммерческое очень. То, что будет продаваться большими объемами, они на это больше целятся. Маленькие производители могут сделать что-то из более редких сортов, из каких-то не супер популярных регионов. Но если мы посмотрим по тем же сортам винограда, которые сейчас в данное время используются в производстве, в красном вине это будет ну, больше 90% использования саперави и его клонов каких-то приближенных братьев. В белых сортах получше ситуация. Мы можем поинтереснее какие-то сорта найти с разным достаточно хорошим профилем. Но с красным вином здесь очень большая проблема. И как раз-таки то, что ты говорила о стилистике тенденций, то, что ты говорила про тенденцию, что в Грузии они смогли преодолеть и перейти на более мягкие, какие-то легкие вина, с этой историей можно еще было бы поработать в сортах, потому что наверняка среди 500 плюс сортов есть какие-то красные и очень тонкие, интересные сорта, из которых можно было бы сделать что-то более трендовое и интересное, поработать с ними. Я вчера ездил в Кахетию, и мы были на винодельне у очень большого производителя, это Хареба. И у них есть более 300 сортов, которые просто у них высажены, они резервные, но большинство из них они просто не используют. Когда я спросил, а зачем вы просто они у вас стоят и не используются, мне сказали, что, ну, может быть, когда-нибудь это пригодится, мы их разведем, ну, то есть даже никакого видения и плана, что это явно когда-то будет, даже у производителей, к сожалению, нету сейчас.
А зачем, если есть суперпродаваемые вещи, есть суперизвестные вина, ну там, бог с этими Кинзмараули, Хванчкарой, но действительно там люди видят Саперави Аркацтелли, для них это что-то понятное, что-то знакомое они это берут, иногда даже люди, у меня вчера две грузинки спросили, что такое хихви, я такая... Пум-пум-пум.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Это такой, как бы, достаточно известный сорт винограда сейчас в Грузии. Ну, то есть хихи немало на рынке все-таки, я считаю. И у меня люди это спрашивают. Мне так было просто удивительно. У меня это глаза расширились, не знаю, на максимум. Но что касается еще вот маленьких и больших производителей, вот тебе не кажется, что сейчас большинство на рынке все-таки, ну, давай будем брать винотеки, потому что понятно, что есть супермаркеты, супермаркеты заполняют крупные производители,
да,
миллионники. Но вот в винотеках, как мне кажется, больше всего сейчас средних производителей. То есть я не понимаю, куда вообще деваются вот эти вот супермаленькие производители, где они продаются. Вот для меня это вообще какая-то история загадочная, так как, ну, даже если взять наш ресторан, да, у нас большинство вин — это производители, ну, там, 10 тысяч бутылок, 20 тысяч бутылок есть, там, понятно, и 50, и еще там, понятно, есть и миллионники какие-то. Ну, в общем, я еще не совсем, на самом деле, понимаю, что считать средним в Грузии, потому что для кого-то 10 тысяч бутылок — это уже среднее, для кого-то это еще мало, потому что есть те, кто производит 50-40 тысяч бутылок, как бы вроде они тогда средние, ну, в общем, а кто-то производит 300 бутылок, и кто они тогда, а кто-то 5 миллионов, ну, в общем, разброс такой сильный, но, как мне кажется, средний показатель — это вот 10-50 тысяч бутылок на полке.
Я думаю, что...
производители размера имеют.
Я думаю, правда, что до 10 тысяч бутылок — это совсем маленькая винодельня. Где-то от 10 до 100 тысяч — это средняя винодельня, можно считать. И есть очень большой пласт от 100 тысяч до миллиона. Вот их я не знаю, куда на самом деле деть. И от миллиона — это крупные уже. Маленькие производители, где они могут продаваться? Может быть, они просто выпиваются друг у друга и никому не распространяются. Да, они есть. К ним можно даже приехать на винодельню, попробовать их вино, купить у них там же его, выпить и сказать: класс. Но рынок, опять же, не увидит это. Почему так делают, я не знаю.
Не умеют продавать.
О, а это очень хорошая история. В Грузии. Умеют ли продавать грузины? К нам приходит достаточно много виноделов, которые приносят иногда очень крутые вина, за которые мы не можем разглядеть и понять их цену, либо даже наоборот. Мы понимаем, что это вино достаточно хорошее, но презентация, которая дается виноделам, она очень сильно страдает. Я тебе... клянусь, год назад, когда приходил кто-то из виноделов, приносил, вообще обычно не рассказывали про свое вино. Вот принесли и принесли. Но если кто-то рассказывал, то это была настолько скудная информация, какие-то технические обрезки данных. Вот мы производим в Квевре, ну, где-то, наверное, полгода, вроде бы, как бы, а вы точно знаете, вы же винодел. Ну, да, да, ну, у нас там технолог еще. И вот сидишь и думаешь: боже мой, ребята, ну, почему вы продаете в рестораны и распространяете вино, не найдя человека, который хотя бы красиво сделает презентацию его? Это тоже интересный момент. Но сейчас приходят уже люди, в том числе и грузины, и их представители виноделов, которые делают очень классные презентации. Лучше всего презентуют вино люди, которые привозят его из-за границы. Я думаю, это тоже связано с обменом опыта, как презентуют его за границей, и они делают переложение уже здесь. Мы пробовали вино из Чили, Аргентины у нашего прекрасного поставщика, и он очень здорово может рассказать о каждом вине, красиво его презентовать, при этом за классные деньги его продать еще. Тоже мастерство.
Я с тобой полностью согласна, но будем честны, он еще и фанат своего дела.
Да.
И он действительно очень много разбирается, копается, и везде лично ездит на все винодельни перед тем, как завести это вино в Грузию. И мне кажется, что это просто вот подход именно человека, его принципы какие-то. И мне кажется, что если бы каждый человек так делал, то у всех бы прекрасно все продавалось, и мы бы больше были заинтересованы во многих винах, потому что все-таки будем честны, вино — это не только про сам напиток,
да.
Это в том числе там и про этикетку, и про компанию, и про то, как нам его представят. Ну, то есть мы не можем откинуть субъективное в любом случае. Мы не можем, ну, можем, конечно, ценить чистое вино, но с точки зрения продаж, а как нам продавать это потом? Мы будем также рассказывать сухую информацию. Ну, откровенно, там бутылки Салманишвили продаются лучше всего, потому что мы знаем историю. У каждой бутылки есть история, которую можно продать человеку. И это всегда работает. И если бы каждый презентовал свою историю, там, да элементарно, как он там пришел в виноделие, не знаю, как давно он производит, что он делает, что куда, в общем, рассказал нам это все, а мы бы потом это передавали людям, ну, это правда бы намного лучше стало работать, чем вот просто расскажите что-нибудь о вине, а ты такой пу-пу-рум-пу-пум, я сам ничего не знаю.
Ну вот есть же такие представители, как тоже Салманишвили, который, правда, делает красивую презентацию. Где он научился этому, я не знаю, может быть,
ну
это
как
правда?
Где? Он учился в Бордо, где он этому научился? Ну, у флагманов он учился.
Талантливый парень. И работа не только с вином, вино достаточно хорошее, у него приличный уровень. И работа, правда, с этикеткой, со всей этой философией, историей, правда, она очень достойная. Он большой молодец. И с какого года он производит вино? Не помню, точно не знаю. Но почему-то никто его опыт не перенимал и не сделал похожую какую-то историю. И правда, этикеток, красивые этикетки начали появляться, наверное, только сейчас. И достойные такого красивого какого-то места на полке, чтобы ты подошел, и тебя зацепился глаз, сказал бы, вау, что-то интересное, посмотрю ради этикетки, хотя бы обращу на это внимание.
Ну, на самом деле, большинство этикеток раньше, как мне кажется, это были чисто вот нарисовали погреб, нарисовали КВЭВ и все. Ну, сейчас тоже до сих пор это сохраняется, конечно. Вот, но, правда, уже появляется что-то эстетичное, что-то вырисовывается, люди уже поняли, что есть там и специалисты какие-то, там, графические дизайнеры, и обращаются все-таки, потому что ну, первое, на что посмотрит покупатель, на этикетку. Ну, как бы вы ничего не делали, все равно она привлечет зрение человека, мы все визуалы в большинстве своем, и нам важно вот это вот какая-то эстетичная составляющая.
Согласен.
Давай про Кахетию, то, что все-таки это самый распространенный регион, и большинство вин на рынке, ну, по крайней мере, в Тбилиси представлены именно кахетинские, но вообще у нас есть шесть да, винных основных регионов, помимо Кахетии, это все мы знаем, Эмеретью, Картли, это ближайшие, Рачу, Личхуми, Семигрелла и Аджари. Аджарских вин я вообще в жизни не видывала, я не уверена, что они вообще существуют.
Вино производят везде.
Да.
Можно произвести алкоголь из чего захочешь, что содержит просто сахар. Но аджарские вина — это большая загадка и большой вопрос. Конечно, там климат, который ну, просто-напросто непригоден для виноделия как таковой. И аджарские вина, если какие-то винные производство там есть, то, скорее всего, они закупают виноград из ближайших каких-то винных регионов, где виноград может нормально расти. Навряд ли они его транспортируют с Кахетии виноград, потому что ты не довезешь его просто-напросто. Но транспортировать его хотя бы с каких-то самых ближайших регионов, где более-менее пригодный климат, я думаю, что таким тоже все-таки занимаются.
Нет, я знаю, что есть местные аджарские сорта, ну то есть вот эти 525 автохтонных местных сортов, они все-таки регионально тоже делятся, потому что климат в разных регионах, он разный. И ну, все мы знаем, что Сапирави, там, Меркацетели, Киси, Хихви, там, Кахурим Цван, это про Кахетию. У Эмирети свои сорта, у Картли свои, ну то есть как бы спецификация, специализация. И я слышала, что в Аджарии тоже есть свои сорта, которые как раз-таки выживают в условиях этой высокой влажности и которые не склонны к различным грибковым заболеваниям и выдерживают этот климат. Но опять же, может быть, это надо ехать в Батуми и искать там что-то такое супер локальное. Конечно, можно поставить такой эксперимент, подумай об этом. Ты вот недавно был, не попробовал.
Я в Аджарии вино никогда не ищу, честно говоря. Не знаю, я, наверное, скептически к этому отношусь. Может быть, просто мне не хватает какого-то знания именно в аджарском виноделе, потому что, правда, вот ты сейчас рассказал о том, что там есть сорта, которые не плесневеют, из которых можно получить еще и вследствие вино в таком климате. Просто у меня, наверное, голова не додумала до такого узнать просто-напросто и разобраться в этом. Ну, это было бы интересно.
А как ты думаешь, почему Кахетия вымещает другие регионы на рынке?
Я думаю, в первую очередь, это все-таки историческое. История и историческое первенство Кахетии. Климат, безусловно, там великолепнейший просто климат и классные почвы. Очень много ровной земли в Алазанской долине. Хорошее питание земли из-под горы этими реками и рекой Алазани. И все-таки историческая сводка говорит о том, что это как родина и колыбель виноделия. Оказывается, что во всем мире, но пока археологи не нашли что-нибудь новенькое, будем придерживаться этого. Поэтому
это
давление истории.
Ну не в Кахетии же нашли древние остатки, а вполне себе это Картли. Колыбелью это виноделия Картли считается.
Снова открытие.
Серьезно? Ты не знал? В Балнисе нашли остатки глиняных кувшинов и косточки виноградов. И это нижняя Картли. Да.
Я был уверен, что это кахетинская
все
история.
Все думают, что это кахетинская история, но это неправда. Видишь?
Приятно узнать,
приятно
что-то новое
познакомиться.
На подкасте. Да.
Да, вот. Ну, я знаю, что вообще думаю. Почему Кахетия до сих пор остается самой популярной.
Почему?
Да потому что все туда ездят, ну, все закрыли глаза на остальные регионы и такие, ой-ой-ой, ничто нет больше. Ну и, конечно же, потому что в Кахетии миллионники все, да, потому что там много винограда, хороший достаточно климат, можно делать массовые вина, масс-продукты, и они там все находятся, они экспортируют вино, и поэтому все знают Грузию по Кахетии. Ну
это
и Парачи немножко, потому что вино Сталина Хванчкара, конечно, сыграло свое, ну то есть это, да, исторический контекст, но, как мне кажется, это вообще уже абсолютно не актуально, и можно открывать другие регионы вообще очень смело. Я обожаю там ту же Эмеретью за ее свежесть, минеральность, это вообще абсолютно другие вина, прекрасные. Или там, не знаю, я уже не могу видеть в глаза это Кинзмараули, заевшая уже просто, как заевшая пластинка, правда. И когда есть там из того же Самигрела Джалеши, очень достойное вино полусладкое, недооцененное абсолютно. И это Кинзмараули переоцененное. И когда я людям показываю Джалеши, ну, будем честны, многие потребители до сих пор любят полусладкие вина. Я людям показываю Джалеши, и они такие... Ого, это лучше, чем Кинзмараули. Я такая, а я вам о чем? Ну, то есть, люди такие даже не знают, что что-то существует помимо Кинзмараули. И ты такой, окей, ребят, давайте посмотрим.
Кстати, я вчера попробовал сухое Джалеши. Я его до этого сухим не встречал.
Редко встречается.
Очень вкусная история. Рекомендую тоже попробовать, если где-то найдется. Очень стоящая вещь.
Да, я тоже пробовала, но мне все равно он полусладким нравится, потому что полусладкий, он прям такой супер сбалансированный. Мне вот нравится, что он и терпкий, и кислотный, и то есть он прям вот не уходит супер в приторность. И при этом вот эти вот нотки, специй каких-то, они прям, ух, хорошо заходят.
Ну, если говорить вообще еще про кахетию, то ты правильно подметила, что там колоссально хорошо развит винный туризм, и практически все туда и ездят. К Тбилиси это тоже очень близко находится. Другие регионы, и в Эмиретию, чтобы доехать из Тбилиси, куда большинство туристов прилетают, например, это будет намного тяжелее. И развитость винного туризма уже на протяжении многих лет, это тоже, я с тобой соглашусь, интересный фактор. Кстати, была такая история, что хочу еще про тренды накинуть. Можно? Когда мы говорили про тренды, я забыл еще одну интересную историю рассказать, что в Грузии трендам поддаются тоже, и это правда. Когда-то в советское время и в постсоветское время технология квеври, та самая изюминка в Грузии, которая придает ей вообще шарма и особенности, могла вообще исчезнуть, потому что ей никто особо не интересовался, мало кто знал, и потребление было минимальное. И она чуть ли не ушла в забытие. И только благодаря тупо домашнему виноделию это и продолжило как-то жить, и люди после 90-х начали знакомиться в мире, начали знакомиться с грузинским виноделием. Это тоже такая краткосрочная временная тенденция на очень концентрированное, мощное, танинное, терпкое вино. Хорошо, что Грузия чуть-чуть в этом плане перестраивается, виноделы находят новые тренды и следуют им, но так делают не все. Ну, кто делает, большие молодцы. Они очень сильно выиграют от этого.
Это правда. Давай тогда, раз ты тут заговорил про экспорт, поговорим про мировой рынок, про место грузинского вина на мировой арене, куда вообще у нас экспортируют отсюда вина. Конечно же, основной рынок, но я считаю, это Азия. Азия сейчас вообще в целом скупает очень много вина в мире. И тот же, там, я не знаю, Китай. Почему им очень заходят грузинские вина? Потому что они в целом любят крепкий алкоголь. И когда у них вино такое ух, с танинами и со всем остальным, им это очень нравится. Они вообще, мне кажется, очень мало пьют белых по европейской технологии, легких таких. Они вообще больше ориентированы на красные, но тут вот подворачивается такой компромисс, как бы оранжи или янтарные вина. И они им очень хорошо заходят, и Китай, ну, такой рынок платежеспособный в том числе, не только Китай, там и Корея, и, господи, как это?
Япония, Корея.
Япония, да, и...
Индия?
Нет, Сингапур, это что?
Сингапур это не государство?
Это и есть Сингапур. Интересные факты сегодня. Вот, туда тоже уходит и... Еще что у нас есть? Ну, конечно, постсоветское пространство, это само собой разумеющееся. И Скандинавия. Очень много берет Скандинавия, Швеция, Дания, Финляндия. Страны, которые не производят свое вино. И вчера, кстати, вот ко мне приходили люди из Дании, и я пошутила такая, что вам, наверное, нравится грузинское вино, потому что оно согревает. Они такие... Вообще-то да, я такая, ну, логично в целом. Ну, то есть им тоже из-за климатических каких-то условий подходит такое вино, очень согревающее и действительно терпкое, возможно, местами высокоалкогольное, вот.
Такая стилистика. Если посмотреть по рынкам, я читал такую сводку, что в любом случае в грузинский экспорт большинство это страны СНГ. Большинство за экспорт уходит все равно в Россию. Еще уходит также в Украину. На третьем месте Польша. Насчет Польши я даже немножечко удивился. Конечно, Польша потребляет тоже вино, там тоже люди живут, все с ними в порядке. И зависимость от российского, зависимость Грузии от России, я думаю, она сильно никуда не денется, не пропадет, потому что это достаточно хороший рынок сбыта, в котором знакомы с грузинским вином и вообще на просторах СНГ грузинское вино очень любят, правда, о нем очень мало знают. Просветительская деятельность грузинской ассоциации в СНГ достаточно маленькая, достаточно невзрачная. Все знают старые советские вина Кинзамараули, Хванчкара, Сапирави. Думают, что Хванчкара и Кинзамараули — это сорта винограда. Все с людьми в порядке, они просто не знают. И кто им должен это рассказывать? Как раз-таки страна-производитель, которая может сказать: ребята, вот, мы вам предложим еще интереснее. Это делается так, это делается так, попробуйте еще что-то новое. И новый рынок, я думаю, что для Грузии, как бы уже сказать, что какой-то новый будет открыт, навряд ли. Если только они в Новую Зеландию что-то будут отправлять, ну, кто там будет пить грузинское вино, у них свое есть. Передовыми такими направлениями для Грузии, скорее всего, являются будут страны Северной Америки, США, Канада. Потому что США, так как это огромная экономика, внедриться в нее, это будет суперудачным вложением для Грузии. Насчет Азии я совершенно с тобой согласен. В Азии классная фишка, что они очень постоянные. У них тоже есть приверженность традициям. И они, если будут покупать что-то хорошего качества, если ты будешь это стабильно хорошо делать, они будут твоими поклонниками еще многие-многие поколения. И правда, Азия в этом плане суперский рынок. Правда, азиаты, так как они много не пьют вообще алкоголя.
Я наоборот слышала обратно.
Они пьянеют. Они пьянеют просто вот так вот с двух бокалов. Китайский народ улетает хорошенько.
Но у них потребление на душу населения, по-моему, достаточно высокое. Не знаю, могу врать, но откуда-то у меня есть такая информация.
Может, я могу врать.
Нет, то, что они пьянеют быстро, это действительно так, но это не мешает им пить.
С ребятами все в порядке, как и во всем мире. Что бы врачи и Минздрав не говорили о вреде курения и потребления алкоголя, либо вообще жизни в городе и дыхания выхлопными газами, люди будут продолжать жить, как они хотят, и делать то, что им хочется.
Это правда.
Да. И с скандинавскими странами я не изучал, честно тебе скажу, этот вопрос с скандинавскими странами. Мне правда интересно, как они в большинстве своем относятся к вину сейчас на данный момент, потому что, насколько я помню, они больше заточены под крепкий алкоголь, так как правда он просто-напросто лучше согревает, и в условиях холодных погодных условиях просто это самый такой выгодный и классный вариант. Тоже история исторически, так как северные народы лучше переносят алкоголь, они пьют и более крепкий алкоголь. В южных регионах
тоже много пьют.
Тоже много пьют. Да везде много пьют. И азиаты, как мы выяснили, много пьют, так что со всеми все в порядке.
Так что грузинскому вину можно продаваться и продаваться. Но что я хочу заметить, вот особенность, которую лично я подметила, то, что вот ты говоришь про большой экспорт в страны СНГ, да, это действительно так, но туда, как правило, отправляют вот эти вот компании-миллионники, это какие-то масс-продукты, и действительно даже, чтобы там в каком-нибудь Москве пить или найти хорошее грузинское вино, это нужно идти в какие-то винотеки, которые прям специализируются и, возможно, сами выступают как дистрибьюторы грузинских вин, завозят их на рынок. А что касается, вот, например, той же Азии или Скандинавии, то туда очень много отправляют именно маленьких производителей. То есть я знаю ни одного винодела, в смысле, ни один человек, ни одного, что они прям палетами отправляют туда партии свои, то есть у них очень хорошо закупают, и это действительно там производители 5000 бутылок, 10000 бутылок, ну, кто-то, понятно, побольше производит, но, в общем, ну, даже там взять нашу Катю, которая производит пятнаты, и у нее сейчас очень много уходит, в том числе в Японию, в Корею, по-моему, тоже.
Да классно, она молодец, что она зашла на этот рынок. Получается, смотри, так интересно, что в Европе и в Америке это попсовая всегда история, а Азия зрит в корень.
Азия скупает, ты знаешь, да, всю эту историю про то, что они скупают все вина Бордо и Бургундии, и Франция уже даже на законодательном уровне ввела квоты для Азии, потому что они вообще скупают весь там рынок премиум особенно.
Серьезно?
Да, прикинь. Это вообще,
они так много пьют или они делают инвестиции?
Мне кажется, и то, и другое, но в целом как бы у них какая-то сейчас ненасытная жажда к вину, и они, правда, просто, мне кажется, скупают все, и при этом у них есть деньги, ресурсы на какие-то резервы, коллекционные вина и так далее. Давай завершим этот выпуск тем, что немножко затронем проблемы и вызовы, с которыми грузинский рынок сейчас сталкивается и те, и с чем может столкнуться в дальнейшем, возможно. Но вот наиболее сильный вызов на внутреннем рынке, я считаю, то, что за последний год появилось очень много европейского вина. Сюда стали многие поставщики завозить и Францию, и Италию, и даже Новый Свет. И, как мне кажется, они начинают составлять очень большую конкуренцию для Грузии, потому что все-таки, ну, будем честны, Старый Свет, он и есть Старый Свет, это про качество, и даже если сюда завозят вина, которые там имеют статус столового вина, то есть самое низшее в характеристике, в классификации вин, то все равно оно может конкурировать со средним вином в Грузии.
Ты знаешь, я думаю, это очень круто, и это классный вызов в положительном контексте для Грузии. Потому что, когда приходит, вот изначально, в условиях маленькой конкуренции, когда есть у тебя только локальное местное вино, и оно примерно, плюс-минус, у них профиль очень похожий. Да, есть виноделы, которые делают, привносят в свой стиль что-то интересное, что-то необыденное. Но когда вторгается именно такая мировая, получается, интервенция иностранного вина.
Давай лучше скажем интеграция. Интервенция. Слово вообще какое-то ужасное. У меня оно сразу какие-то это, вьетнамские флешбеки вызывает.
Когда в Грузию приезжает много вина со всего мира, то начинается интересный, как раз таки с хорошей стороны, если посмотреть на это слово, вызов для местного рынка, который может, понимая тенденции и интересно, попробовав даже иностранное вино, которого здесь его раньше не было, его и не пробовали даже местные люди и виноделы. Да, кто-то мог учиться где-то за границей, но большинство все равно не знают, что это и с чем едят. Это очень круто, что оно сюда заходит, это будет очень круто развивать. Жалко то, что только что все равно есть небольшая какая-то негласная история с тем, что ты можешь найти такое вино только в каких-то, правда, винотеках, либо ресторанах, но в магазинах таких широкого профиля. Ну сколько здесь? Здесь есть Алкориум, который может только такое продавать.
Европейское?
Европейское вино.
Сейчас в Спаре появилось европейское вино. Итальянское, да.
Я мало хожу по магазинам.
Да, очень. И в Гудвилле сейчас наш прекрасный поставщик Заза целый стенд сделал.
Вау,
Франция.
Шикарно. Вот, это очень классное продвижение и очень крутое развитие. Мне кажется, для местного рынка это послужит классной и встряской, и мотивацией классно продвигаться дальше.
Но я в этом вижу и некоторую опасность. Я переживаю за маленьких производителей, за семейные винодельни, даже, возможно, за средние, то, что их могут выместить с рынка, и они станут неконкурентоспособными, потому что конкуренция нарастает, повышается, и из-за экономической нестабильности, возможно, в Грузии, ну, хотя сейчас лари хорошо укрепляется, но, тем не менее, мы не можем давать никаких гарантий, и плюс еще что влияет то, что законодательство ужесточается, ну, то есть вот есть это винное агентство, как я сегодня уже сказала, оно действительно следит там и за качеством, и в целом развивает этот рынок, и это может какие-то правила и в том числе там классификации, требования могут убивать маленьких производителей. Но с другой стороны, я недавно разговаривала с человеком, который производит вино, ну, такой средний производитель, и он говорит, что производители до 100 тысяч бутылок, за ними вообще практически не следят, то есть ты не интересен, пока ты не становишься таким серьезным конкурентом, так сказать. И вот это, опять же, с одной стороны меня порадовало, с другой стороны огорчило. Ну, то есть, как могут быть законы, для одних работает, для других не работает. Ну, в общем, короче, палка о двух концах, с законодательством тоже история непонятная, его тоже нужно развивать, нормально как-то придумывать механизмы отслеживания, ну, то есть... Мне в целом отчасти нравится история, которая происходит во Франции, с тем, что у них все четко и понятно.
Раз в 10 лет то, что меняется, идет пересмотр какой-то?
Ну, и пересмотр идет, и в целом за всем следят. То есть это повышает качество в любом случае. И да, это ограничивает тоже развитие, ну то есть... Это настолько сложно, у этого всего есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, жесткий контроль — это отсутствие креатива и развития. Здесь, в этом плане, тебе вообще никто ничего не запрещает, и все вина вообще со своим почерком и так далее. Вот. Но с другой стороны, иногда из-за такого разболтанного качества, что у тебя может быть либо супер хорошее вино, либо просто, которое ты выльешь, ну, это тоже не есть хорошо, когда у тебя такой полярный рынок. И как будто бы вот хочется найти какую-то золотую середину в этом во всем. И хочется верить, что они ее найдут, и этот рынок все-таки как-то стабилизируется немножко.
В любом случае законы, когда они делаются, и стандартизации, перегибать с ними, да, это правда тяжело. И я слышал от виноделов такую историю, что очень круто, что правительство и винная ассоциация, вот это винное
агентство,
не так сильно влияет на виноделов. Это правда может быть и очень хорошо. Но никто не отменяет естественный отбор, и на рынке он тоже есть. Да, какие-то нежизнеспособные, либо маленькие винодельни и винопроизводители, которые не могут найти силы, специалистов, которые могут их продвинуть, они уйдут. Ну, так происходит всегда, и им нужно посочувствовать, либо пошевелиться, чтобы они нашли хороших специалистов, которые могли бы их продвинуть дальше.
Ну да, это история про вложение, про то, что мало сделать, мало быть хорошим человеком, нужно, чтобы и другие знали об этом.
Да.
Поэтому в любом случае это, наверное, дело действительно каждого и желание выжить, выкарабкаться. Наверное, это все-таки возможно, хочется верить. Но пока я вижу очень много плачевных, негативных историй в той же Эмирете. Когда ты там ездишь, иногда заезжаешь на какие-то супер маленькие винодельни, ты понимаешь, что люди вообще не могут даже, ну, производят там условно 3000 бутылок, даже не могут это продать. И ты такой, а почему вы не можете это продать? В чем проблема? Это небольшой объем, хорошие специалисты, хороший маркетинг, и все у вас уйдет.
Если вино тем более стоящее и хорошее, то проблем, правда, таких не должно, по сути, возникать. Дело в специалистах. Важно не только уметь делать вино, но и уметь его продавать.
Спасибо тебе большое за этот выпуск. На какой-то позитивной, негативной нотке закончили его.
Грузинскому виноделию есть куда развиваться, и оно меняется, куда-то идет. Это очень здорово. Все равно позитив в этом тоже есть.
Ему есть что показать, как мне кажется. То есть просто вопрос в комплексном подходе и действительно в каком-то стабилизаторе. То есть не хватает стабилизатора. Штормит невероятно. Штормит внутри, штормит снаружи. Ну, то есть и внутренний рынок, и экспорт. Все как бы вообще очень непонятно. И хочется, чтобы это как-то устаканилось. И люди больше тогда обращали внимание именно на вино. И у них складывался, так сказать, портрет этого грузинского вина, чтобы не было вот этой истории с этой злосчастной Лосанской долиной, еще с какими-то стереотипными вещами, чтобы действительно люди знали, что Грузия — это колыбель виноделия, и здесь действительно есть профессионалы своего дела, которые делают очень крутые продукты, и хочется, чтобы вот такое вино именно продвигалось, и я всегда стараюсь людям показать именно очень достойные вещи в Грузии, чтобы они уезжали, особенно туристы, да, чтобы они уезжали с мыслью о том, ага, прикольно, в Грузии делают супер классные вина, я буду теперь знать, а потом буду рассказывать своим знакомым. И мы запускаем такое, у нас такая немножко высшая миссия, мы запускаем такую сарафанку, ну, потому что в любом случае человек приезжает с путешествия, возможно, там его друзья потом приедут сюда, еще кто-то. И таким образом люди, наверное, начнут потихоньку узнавать. И даже мне рассказывала девушка, она работает в крупной компании, миллионнике, то, что 10 лет назад она занимается как не бренд-амбассадор, она экспортом занимается, то есть она привозит вина на выставки в Европе. Она говорит, 10 лет назад, когда я говорила Грузия, все такие, а это где вообще? Ну, то есть люди даже не понимали, где это территориально находится, и сейчас все уже знают, Грузия, оказывается, там вино появилось, прикольно. Вот.
Появилось.
Появилось, да. И спрос потихоньку растет, и даже количество стран, куда они экспортируют вино, это тоже тому показатель. Вот, так что тенденции позитивные, но рынок все еще развивающийся.
Да.
Спасибо, что дослышали этот выпуск до конца. С вами была Настя и Саша.
И Саша. Спасибо всем. Спасибо, пока. Настя, за то, что пригласила.
Спасибо, что пришел. Всем пока-пока. Увидимся в следующих выпусках.